Продолжаем прямой эфир. Телефон, по которому можно позвонить в студию, 8-495-95-10566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Экономический кризис, массовые акции протеста и как результат введения комендантского часа на Шри-Ланке привыкают жить в новых условиях. В чем причина неурядицы, как выходить из тупика, будем обсуждать прямо сейчас с доцентом Института стран Азии и Африки МГУ Борисом Волхонским. Борис Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Борис Михайлович, ну я для слушателей вкратце скажу, что, в общем, это отголоски пандемии, которая то ли кончилась, то ли еще не кончилась, да, мир быстро меняется, и новостная повестка тоже, что-то отходит на второй план, но, тем не менее, туристическое место Шри-Ланка, значит, ну, соответственно, пандемия сократила этот поток туристов, начались сложности, и вот такого финансового характера, потом уже и с продовольствием, и с бензином, и с лекарствами, со многими другими видами товаров начали перебои возникать. Ну и в результате действительно акции протеста. Армия теперь имеет право много чего делать и много как бороться, многими способами бороться вот с этими протестующими. Ну и в частности вот комендантский час. Скажите, пожалуйста, все-таки, да, Шри-Ланка известна как Цейлон, если, так сказать, по старым меркам брать, да, по историческим.
Ну, да.
Да, ну скажите, пожалуйста, вот что все-таки из себя представляет это замечательное место? Оно там над ним нависает огромная Индия, да, вот, и действительно, насколько зависит Шри-Ланка от Индии, скажем так, потому что, ну, понятно, что 22 миллиона жителей острова по сравнению с полутора почти миллиардами жителей Индии, это, в общем, малая часть, кроха буквально, но тем не менее.
Ну, на самом деле, отношения между Индией и Шри-Ланкой довольно сложные. Если, скажем, вспомним относительно недавнее прошлое, то во время гражданской войны, которая шла между большинством населения сингалами и частью тамильского меньшинства, которые сформировали боевую организацию тигров «Освобождение Тамила-Лама», поначалу Индия выступила на стороне тамилов, потому что в Индии тамилов гораздо больше, чем где бы то ни было, и во много раз больше, чем в Шри-Ланке. Поэтому они выступили, как бы, даже были введены миротворческие войска, но эти миротворческие войска в итоге стали воевать против самих тамилов, потому что тамилы не хотели складывать. Тамильские тигры, простите, тамилов нельзя всех грести под одну гребенку, далеко не все они террористы были, лишь малая часть была. Террористы и боевики, значит, боевики не хотели складывать оружие, стали воевать с индийскими войсками, после чего Индии пришлось довольно с позором, можно сказать, убраться оттуда. Поэтому отношения всегда бывали сложными, отношения особенно между Шри-Ланкой и Южной Индией, штатом Тамилнад. Там не демаркирована морская граница, постоянно рыбаки одной страны заплывают в воды другой страны, возникают разные коллизии, там, суда арестовываются и так далее. Поэтому в целом, если брать в целом, то последние годы, конечно, Шри-Ланка в большей степени склоняется к китайской политике, а для Китая это, безусловно, один из ключевых моментов стратегии в Индийском океане, который называется «Морской шелковый путь 21 века».
Вот это очень интересно. Смотрите, просто если Шри-Ланка столкнулась с такими проблемами, может ли, например, начать оказывать ей какую-то экономическую сугубо помощь, ну, гуманитарную, если угодно, Китай, и это вызвать неудовольствие Нью-Дели теоретически может, или нет, или вот все-таки это место не может быть на данном этапе каким-то камнем преткновения между этими двумя огромными государствами?
Нет, естественно, идет соперничество между Индией и Китаем за влияние, но пока выигрывает Китай, хотя это тоже палка о двух концах, и, в общем, вы вкратце изложили совершенно правильную предысторию нынешнего кризиса, и здесь не только пандемия сыграла свою роль, а в частности тот факт, что сейчас в Шри-Ланке приходится выплачивать огромные внешние долги, а денег в казне нету. Да? А долги эти возникли из-за того, что, ну, в частности, это оборотная сторона китайской помощи. Потому что Китай осуществил несколько крупных инфраструктурных проектов, а расплачиваться по ним приходится в Шри-Ланке, а пока нечем расплачиваться, ну, в том числе из-за того, что из-за пандемии рухнул туризм.
Вот просто не совсем понятно, а что-то есть еще другое на Шри-Ланке в плане экономики, да? Ну, туризм, понятно, рухнул.
Нет, конечно, есть, конечно, есть.
Да, то есть каким-то образом выбираться-то из этой ямы получится другими там путями какими-то?
Вот это очень больной вопрос, потому что пока такого быстрого пути выхода из этого кризиса не видно. Потому что, с одной стороны, Шри-Ланка, конечно, может обеспечить себя своим продовольствием, более или менее, но, с другой стороны, она полностью зависит от импорта энергоносителя, а это влечет за собой повышение цен на продовольствие в том числе. И нет лекарств, да, импортных. Туризм, ведь это не просто туризм, не просто прибытие каких-то иностранных гостей, это и развитие сопутствующих сфер, это и отели, и торговля, и производство каких-то местных продуктов, которые не находят своего быта из-за того, что просто нет покупателей. Угу. Поэтому я боюсь, что сегодняшняя ситуация довольно сложная, и как из нее выходить, вот, не зависит от того. Даже если сейчас, допустим, массовые выступления приведут к смене правительства, вряд ли это сильно улучшит экономическую ситуацию.
А что можно о политической системе сказать Шри-Ланки? Ну вот известно, что там демонстранты пытались прорваться в резиденцию президента, значит, ну, не получилось, но, тем не менее, вот там, что происходит, как там власть сменяется, не сменяется, то есть там демократическое государство или не очень, это просто любопытно достаточно.
Ну, вообще, конечно, это демократическое государство, где власть меняется, где власть и президент, и парламент раз в пять лет, и президент, и парламент раз в пять лет переизбираются, но проблема сейчас в том, что из трех высших должностных лиц трое это родные братья. Президент Готабая Раджапакса, премьер-министр Махинда Раджапакса, он в прошлом был и президентом, и министр финансов Бейсил Раджапакса. Да, все три родные братья. А это, естественно, ну, влечет за собой, сами понимаете, восприятие имиджа правительства в народе, там справедливо или нет, что это значит коррупционное правительство, что это братья подмяли под себя всю страну, и, соответственно, это только подогревает вот эти протестные настроения. То, что было введено чрезвычайное положение и объявлен комендантский час вот с вечера сегодняшнего дня до утра понедельника, но это сделано для того, чтобы предотвратить наиболее массовые выступления, которые намечались на завтрашний день. Причем парадокс в том, что неизвестно, кто организует эти выступления, потому что они организуются в основном через социальные сети.
То есть это может оппозиция какая-то действовать, да, в принципе? Я намекаю прозрачно на то, могут ли реальные экономические проблемы и социальные быть использованы некими политическими силами в своих целях, как это часто бывает. Не просто не обязательно, что организуют эти протесты, но оседлать эту волну почему бы и нет?
Безусловно, именно на это направлено, да, только вопрос в том, кто стоит за этими протестами, потому что пока никаких вот ни на кого как конкретно пальцем не указали. Хотя, конечно, каждая из сил использует это в своих интересах, ну, в том числе для подогревания, допустим, националистических настроений, что вот, мол, виноваты представители другой общины, это они все виноваты во всем, значит, или наоборот, виновато большинство сингальское, тогда подогревать националистические настроения у малых общин. Но пока не выкристаллизовалась, что ли, структура, которая вот действительно стоит за этими протестами, потому что, естественно, представители власти указывают на оппозицию, но тоже указывают пока в таких самых общих чертах, что да, безусловно, за протестами стоит оппозиция. А кто именно оппозиция? Потому что оппозиция тоже разная.
Ну да. Вот любопытно, я читаю этнический состав, да, сингалы три четверти, тамилы еще есть, ну и там по мелочи, так скажем, и в частности есть потомки европейских переселенцев там, да, вот ничего мне известно, чем они занимаются. Я просто вспоминаю ЮАР, да, вот эти белые фермеры, и к ним какое отношение было сначала, и потом, да, и потом начали отнимать у них, собственно говоря, плоды трудов этих фермеров. Вот какие-то есть такого рода проблемы, может быть, межэтнические, межнациональные на Шри-Ланке? Или все нормально, все мирно там?
Спокойно. Ну, проблемы нет. Потомки белых переселенцев, они составляют очень небольшой процент.
А, там немного, да.
Это в основном интеллигенция, и, так сказать, она достаточно разрозненная, какой-то политической силы не представляет. А, безусловно, помимо пандемии, скажем, сказался еще и теракты. Сказались теракты, которые произошли на Пасху в 2019 году. И уже первый сезон был сорван еще до начала пандемии, а эти теракты были совершены, ну, какими-то лицами, видимо, аффилированными с запрещенным в России ИГИЛом. это были мусульмане. Ну, по своей религиозной принадлежности, опять-таки, не надо нас говорить, что все мусульмане, значит, террористы.
Нет, ну это само собой. Ну, есть люди, исповедующие ислам, а есть исламисты, да, все как бы довольно просто.
Исламисты, которые были связаны с международными террористическими движениями и совершили вот эти теракты очень громкие, поскольку пострадали прежде всего христиане, и это и иностранные туристы в том числе, и это окунулось очень широко в мире, поэтому вот такие вот несчастные события, которые, так сказать, нарушили Шри-Ланку в течение 3 лет, конечно, привели к современному кризису.
А вот эти теракты, это были акты устрашения, ну, такие демонстративные акты, или все-таки практический смысл был, ну, практически какой? Каким-то образом подмять под себя эту территорию, или там, ну, если не взять власть, то начать влиять на политические процессы?
Нет, я думаю, что теракты были абсолютно демонстративными, исключительно демонстративными, просто нашли слабое звено, потому что, ну, тогдашнее правительство, в общем-то, продемонстрировало, так сказать, неспособность свою предотвратить эти теракты, хотя информация о том, что они готовятся, была. Ну, собственно говоря, в том же году, в 2019-м, это привело к смене сначала президента, а потом и правительства. Поэтому это было, безусловно, акт устрашения. И как бы сказать о том, что там 10% мусульманского населения Шри-Ланки могут как-то взять в свои руки власть в этой стране, наверное, было бы нереально просто.
Благодарю вас, доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.